В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Андрей Хазин, ректор РГСУ и академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем на интересную, очень важную тему. Это реабилитация раненых бойцов специальной военной операции, реабилитация ветеранов. Напомню, что Владимир Путин пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО на днях, посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, рассказали президенту пациенты, что даже после протезирования многие из них могут возвращаться в зону боевых действий. До этого еще заявление делала замминистра обороны Анна Цивилева. Она говорила, что единый стандарт организации психологической помощи для бойцов и ветеранов СВО необходимо выработать в России. Есть ощущение, что этим плотно занялись, программы разрабатываются. Насколько я знаю, РГСУ как раз с этим плотно работает, и тоже есть какие-то программы.
Да. Ну, надо сказать, что началось все у нас буквально в феврале 2022 года. Ну, справедливо рассудили, что после появления вообще феномена осколочных ранений в разных войнах до половины выживших раненых — это ампутанты. У нас была неплохая кафедра адаптивной физкультуры, которая, естественно, занималась людьми, которые получили травмы в гражданских обстоятельствах, в первую очередь несчастные случаи и так далее. И мы поставили задачу довольно быстро сделать программу для людей, получивших так, подобного рода травмы в военных условиях. И запустили ее. И потом появился фонд защитника Отечества. И вот Анна Евгеньевна Цивилева там практически на каждую нашу, как мы это называем, смену приезжает иногда по два раза в начале и в конце. Это несколько недель. И надо сказать, что действительно это очень такая, ну, сильная история, когда вы смотрите в особенности первый раз. Ребята приезжают с тяжелым травмом. Вообще, надо вам сказать, что я помню, вот у нас дача, на которой мы выросли, была в Абрамцево, недалеко, так тогда назывался Загорск, Сергиев Посад. И мы ездили несколько раз за лето в качестве такой культурной жизни, значит, в Лавру, там музей тогда был. И перед Лаврой стояло огромное количество людей, попрошаек, так сказать, ну, люди в тяжелых, конечно, жизненных обстоятельствах, но было очень много людей, явно такого возраста ветеранов войны, безногих, на таких дощечках с шарикоподшипниками, и у них были такие колышки, которые меня отталкивались от земли. В общем, было довольно часто, и в электричках из Москвы можно было довольно часто их встретить. А мы прекрасно знаем, что через несколько лет после войны со всей страны вот подобного рода тяжело раненых ампутантов собрали и отправили на ВЛАМ. В общем, было довольно такое жестокое к ним обращение. И, в общем, надо понимать, что, конечно, вот после Великой Отечественной войны, а также потом после Афганской, где было достаточно много раненых, в том числе ампутантов, к сожалению, государство создать исчерпывающие системы по презрению, вот, так сказать, увечных воинов, как тогда раньше принято было выражаться, к сожалению, не смогло. И очень важно, что сейчас действительно все так сказать, и решения, а самое главное, воля есть у руководства государства, чтобы эту проблему решить. В общем, короче говоря, мы начали эту программу, и надо сказать, что все тоже было непросто. Например, к нам должны были поступать ребята уже как продвинутые пользователи вот этих действительно феноменальных протезов. Ну, теперь мы-то об этом знаем уже давно и работаем с этим, но для многих, я думаю, является даже в хорошем смысле шоком, когда они увидели сейчас по телевидению, что могут эти бионические протезы делать. Ну, у нас мальчик есть один, он без руки, он играет, например, на гитаре.
Бионической рукой.
Да. А другой, у него еще более тяжелое ранение, у него нет двух рук. Он собирает, например, в качестве такого, ну, знаете, уже циркового номера практически табуретку. Он ее, значит, просто из обычных досок. Он, значит, пилит, привинчивает, строгает, собирает и так далее. Ну, в общем, действительно, ну, понятно, что прям таких тяжелых их там не так много, как правило, там нет ампутации, как правило, все-таки частичные одноконечности. Ну, к нам самый тяжелый в любом случае к нам приезжает. И это сложная история, потому что если не научить человека, например, ходить на протезе, то там через пару месяцев у него просто от позвоночника остается труха. Ну и так далее. В общем, ну, сложно. И то, что вы сказали про психологическую реабилитацию, тоже очень важно, потому что, ну, конечно, когда ребята, ну, в общем, в вполне активном возрасте получают такие тяжелые ранения и увечья, то, конечно, они не представляют себе, как жить дальше часто. А, в общем, многие там, это же многие люди, которые там по 10 лет в окопах были с 14 года. Угу. В общем, большая сложная программа, и медицинская, и, собственно, реабилитация была сделана, и много что мы учили. В частности, вот то, что Анна Евгеньевна, я помню, когда первый раз приехала, она была совершенно потрясена, 40 минут стояла у борта бассейна, с большой там бассейн, и люди, которые думали, что никогда в жизни больше не окажутся в воде, они уже на третий день отрабатывают спасение на водах. То есть инструктор тонет, условно говоря, они должны его вытащить, доставить к бортику и на этот бортик выложить. А это люди, которые три дня назад еще думали, что они никогда больше в воде не окажутся. Ну, они, во-первых, конечно, довольные, как дети просто там, как и через несколько дней они действительно плавают уже как тюлени, это уже просто фантастика. Но это действительно сложное, и самое главное, угу. что эту технику, то есть, ну, нет такого, что просто взял их в воду, поместил, они сами всему научатся. Нет, их действительно надо учить, это сложная история. У нас огромные методические указания на эту тему есть, мы разработали очень большое количество методоуказаний, написали несколько монографий на эту тему уже за вот эти...
Именно по оказанию психологической помощи?
Не только психологической, всей. Сначала, начало – это, собственно, медицинская реабилитация. А в том числе включающая психологическую помощь. Кстати, очень, ну, вы знаете, что обычно психологи любят закрытые помещения, в них работать. А там у нас, кстати, новый такой ноу-хау. Как правило, ребята работают в лесу.
В лесу,
да. У нас, ну, там достаточно большой пансионат, есть хорошие там... хорошие места, мы оборудовали для этого уже. И, в общем, это интересная история. А еще одна очень большая проблема – это фантомные боли. У подавляющего большинства ампутантов есть фантомные боли, причем иногда это очень тяжелая проблема. И мы чуть позже, чем, собственно, начали саму программу, мы стали работать с этим. У нас до 70% пациентов в течение недели фантомные боли у них уходят. До 70% за неделю. Это из знаменитой зеркальной технологии и много что другое. Да. Это тоже очень серьезная проблема, и, в общем, слава богу, что она тоже решается. К сожалению, вот повторяю, изначально система была настроена довольно плохо, и ребята приезжали к нам, повторяю, должны были быть такими уже устойчивыми пользователями, они на самом деле получали эти протезы, собственно, утром того дня, когда они к нам поступали. Угу. Есть еще одна сторона этой истории. Помимо, собственно, инструкторов, то есть наших преподавателей, профессиональных врачей, у нас есть еще большое количество волонтеров, потому что очевидно, что нужно сопровождать, когда человек идет, только что научившись, в общем, более-менее нормально ходить, или когда мы учим его ходить по пересеченной местности, ну и так далее. И вот порядка 2-3 человек, как правило, должны его страховать. Плюс, слушайте, гигиена, ну, в общем, огромное количество разного рода активностей, его должно быть сопровождаться волонтерами. И это наши студенты-медики. И смотрите, им 19, там, 18, 20 лет. И некоторым из вот этих ребят, которые пришли с тяжелыми увечьями с фронта, им те же самые 19-20 лет. Ну, вот они там, условно говоря, служили срочную службу, подписали контракт и через некоторое время получили тяжелое ранение. Не секрет, что, очевидно, это поколение очень инфантильное. И уж точно они редко даже ощущают связь со своей кровной-то семьей, а уж понимание того, что есть что-то большее, как там народ, нация, государство, национальные интересы. Для них это все пустой звук, они не понимают, что это существует вообще сам феномен этого. Мы готовим сначала 2-2,5 недели психологически и профессионально, для того, чтобы потом они могли работать с ампутантами. А потом, соответственно, они уже 3 недели работают вот с самими ветеранами. Вы знаете, вот за полтора с небольшим месяца люди становятся абсолютно другими. Это ребята становятся взрослыми.
Как проявляется это?
Вы знаете, в общем, они становятся жутко ответственные, например.
Вот эти волонтеры.
Волонтеры, да, они становятся другими. Более того, у нас потрясающая, значит, статистика. Вот из тех ребят, которые уже закончили университет, больше 90% пошли в результате на работу, связанную как раз вот с этим социальным служением.
С оказанием помощи.
Да. Ну, слушайте, мы крупнейший социальный университет в стране, надо понимать, и вообще, в принципе, это одна из наших основных специальностей, не единственная, но одна из главных. И для нас это крайне важно, учитывая то, какой процент у нас выпускников не идут работать по специальности, а тем более, что эти специальности настолько нужны, для нас это важно. Так вот, повторяю, что процент людей, которые прошли вот это вот, ну, такое крещение, что называется, вот в такой тяжелый...
В реальной жизни.
В реальной жизни, да. И плюс у ребят появляется, знаете, такое ощущение причастности к чему-то большему, чем своя кровная семья. Да? Народ, нация, история. Там, естественно, мы работаем с ним при этом и с точки зрения медицинского их образования, и с точки зрения... Ну, слушайте, их надо же как-то разгружать психологически, да, мы им там читаем какие-то лекции по истории, там что-то рассказываем, я тоже там приезжаю каждый раз.
То есть это прям отдельная программа, созданная для вот
это тоже,
этих
да.
людей.
Повторяю, начали мы вот с медицинской реабилитации ампутантов, но довольно быстро стало понятно, что этого мало, что нужно делать полную программу ресоциализации, полной, и сначала, и, собственно, вот тяжелораненых, а впоследствии вообще всех ветеранов, чего тоже очень не хватало. И вот эта классическая фраза чиновника конца 80-х, начала 90-х годов, я вас в Афганистан не посылал, которая привела к тому, что у нас было, значит, ну, слушайте, массовое, так сказать, движение тех самых афганцев в бандиты, а многие просто не дожили, потому что спились там к 35. И вот этого не должно, конечно, повториться. И целью программы ресоциализации, которую мы разработали, является то, что человек, вне зависимости от того, какое у него было или у него тяжелое ранение, не было у него тяжелого ранения, контузия, нет контузии, не суть важно. Ветеран, он имеет соответствующее образование, трудоустроен на месте, которое позволяет ему не только быть абсолютно вовлеченным в социум, но и достойно содержать себя и семью. И что у него есть? У него должна быть семья, он должен быть абсолютно нормальным, полноценным гражданином, вне зависимости от того, есть у него или нет тяжелая вещь.
Как они к вам попадают, Андрей Леонидович?
Вот это самое важное. Значит, у нас мы очень много работаем с фондом «Защитники Отечества», и надо сказать, что это, конечно, потрясающе. Что вот сегодня у нас, физически сегодня у нас 173 координатора региональных фондов «Защиты Отечества» закончили свое обучение. И... скоро у нас будет еще одна большая группа, к нам, как правило, вот эти ребята попадают по линии Фонда защитники Отечества. И до того момента, как Анна Евгеньевна стала заместителем министра, в общем, мы работали только с теми, кто уже вышел, ну, условно говоря, за забор вот этих силовых ведомств, кто уже уволен со службы Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Росгвардии там, ну, и так далее. Причем, кстати, у нас были, между прочим, и дамы, у нас была потрясающая женщина, я помню. Значит, у нее одну стопу удалось пришить, значит, она прижилась, все нормально, а другой у нее не было по колено. Ну, тяжело, ну, просто, что называется, шла по улице и пролетела, значит, ну, причем в городе пролетел снаряд, и вот, такое несчастье. Она участковый-полицейский, у нее пятеро детей. Это можете себе представить. Непростая тут объект. Что еще очень важно, они же все, как правило, хронические болезни запустили. Ну, например, некоторые по 10 лет там были в
опухоли.
Поэтому желудочно-кишечный тракт у всех, зубы у всех. Поэтому мы там создали вот на этой базе, где вот этот пансионат у нас под Москвой. Значит, мы создали соответствующую базу. Да, у нас очень хорошая поликлиника. И оборудование хорошее, врачи серьезные. В общем, короче говоря, мы туда, значит, их волнами туда привозим. И за то время, что ребята у нас, мы их еще успеем подлечить по всем остальным другим направлениям, по которым за это время можно, или, наоборот, направляем их туда, куда нужно, если нужна какая-то особо квалифицированная помощь, которую невозможно сделать амбулаторно. Так вот, защитники Отечества. Это, конечно, фантастически, надо дать должное по эффективности структуры сейчас, и создана она была, ну, практически на пустом месте, а самое главное, у нас никогда не было такого успешного опыта. Ну, то есть, понятно, что когда-то до революции у нас было ведомство императрицы Марии, и, более того, надо сказать, первый указ еще Николая II о так называемых механических конечностях для увечных воинов был издан в 1915 году, в ходе Первой мировой войны. Но, тем не менее, вторая система и ну, в связи с известными обстоятельствами и для ветеранов Первой мировой, и гражданской войны, и Великой Отечественной, всего этого не случилось тогда, там, в Луганской. А вот сейчас это действительно набирает ход, и, повторяю, тут помимо, собственно, системы очень большой, видна очень большая политическая воля. И я вижу, что сейчас уже территориальным чиновникам, в том числе губернаторам, стоит соответствующий KPI, и это важно.
То есть никто уже не будет говорить, я вас на СВО не посылал, поэтому вот...
Ну, конечно, да. Послушайте, это же люди, которые... Слушайте, ну вот опять вернемся к нашим волонтерам. Вот одно дело, там мальчик или девочка, которая живет у себя дома, с мамой ее там кормят, папа, значит, ее гладит по головке. А такой же вот по возрасту молодой человек, вот он вернулся там, условно говоря, без ноги, и он уже пролил кровь. И вот, слушайте, он-то показал, что он действительно любит родину и защищает. А это вам, извините, не рассказывать об этом, так сказать, по телевидению, и после этого выйти и... забыть вообще о том, что он говорил. Это действительно серьезная история. И это настоящие ребята. Повторяю, у нас большая, сложная, очень такая комплексная программа. Она включает в себя и... У нас очень много методик, мы подработали. Ну, действительно, очень сложная, научная в том числе работа. У нас есть ориентационные тесты, очень непростые, очень сложные, там, которые мы разрабатывали в течение нескольких лет. И вот сейчас мы их в том числе адаптировали для вот этой ситуации. Мы понимаем, по какому направлению работать человеку было бы правильно, и мы разработали около 70 учебных программ, причем как требующих высшего образования, например, в том числе даже дополнительного, если у человека уже есть, так и не требующих. У нас колледж большой, хороший, мы это делаем. И у нас довольно большое количество наших вот реципиентов, которые прошли наши вот эти программы, в первую очередь бутантов, они уже у нас уже и учатся. А некоторые уже практически заканчивают.
Но я правильно понимаю, Андрей Леонидович, что задача как бы взять на реабилитацию раненого человека из зоны боевых действий именно из госпиталя? Потому что если человек возвращается домой, из дома с ним начинать работать сложно достаточно.
По-всякому. Да? Это тут нет однозначности. Причем более того, ведь у нас наша программа рассчитана не только на, собственно, ветеранов, но и на членов их семей. В том числе на членов семей погибших. Это тоже очень сложная проблема. И они тоже не должны чувствовать себя забытыми. Более того, вот мы, скажем, через 4 дня после начала СВО мы приняли на ученом совете решение о том, что все дети погибших на СВО будут приниматься к нам без конкурса и учиться за счет университета. Через там, пару месяцев министерство приняло решение о распространении этого опыта на все вузы. Большое количество других решений мы приняли по вот, таким категориям граждан. Причем надо понимать, что ведь некоторые дети эти родились даже после гибели отцов.
Ну да.
Скажем, наш первый, вот, первый сертификат, который мы выдали, ну, вы помните, что, помните, когда президент говорил сегодня о лезгин? Вот с этим, ну, мальчиком, для меня он был мальчиком, который стал героем России, который погиб в первые дни СВО, я был знаком с его 9 лет. И у него за 3 дня до гибели родилась первая дочка. У него не было до этого детей, ну, молодой парень. И вот его отец, тоже очень непростой человек, с тремя орденами мужества, приезжал, мы вручали ему этот сертификат для, ну, внучки, соответственно, и для дочки погибшего героя. Папа получил вот звание героя, но посмертно, к сожалению. И, послушайте, она придет к нам через 18 лет после, 17 лет после того, как она получила этот сертификат. И это безотзывная оферта. Понятно, что через 18 лет я не буду ректором. И вряд ли будет много членов ученого совета тех же, что принимали это решение. Но университет выполнит это решение. Вот мне кажется, это тоже очень важно, что это гарантии, которые невозможно отозвать. И так, таких очень много же. Это относится не только к образованию, хотя к образованию, конечно, один из ключевых моментов.
Я почему спрашиваю, в какой момент как бы эти программы начинают работать, потому что я уверена, что не все бойцы, которые находятся в зоне боевых действий, потом они, там, например, по ранению госпитализируются, да, или еще по каким-то причинам уже прекращают быть в зоне боевых действий, не все знают, что есть такие программы.
Ну, смотрите, вот что, в чем заслуга огромная Фонда защитника Отечества, то, что... значительное количество, ну, на мой взгляд, уже подавляющее большинство и самих ветеранов, и даже тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, и семей погибших, они об этом знают и становятся участниками этой программы. Ну, вот смотрите, у нас уже сейчас появилось Вы знаете, недавно губернатором стала дама, которая, ну, пока исполняющая обязанности губернатора, у которой сын погиб, получив звание Героя России тоже, да, в еврейской автономной области. А она активно очень работала, в том числе по линии фонда защитника Отечества, она была сотрудницей. Ну, это люди, которые, слушайте, они, конечно, положат жизнь на это тоже очень важно, мне кажется. Мы, например, слушайте, вот в прошлом году было принято решение, ну, поправка в закон, которая отнесла, например, военно-мемориальную деятельность к ответственности регионов и муниципалитетов. Ну, хорошо, а где специалисты? Ведь это же не только, условно говоря, поставить памятник. К военно-мемориальной деятельности, например, относится идентификация останков погибших. И сейчас, когда мы будем заниматься идентификацией, в том числе погибших в течение 10 лет с 14 года боевых действий, когда там не было никакой специальной военной операции, там, ну, слушайте, наши, так сказать, товарищи с той стороны же устраивали там реальный геноцид, там, слушайте, находят просто ямы с людьми, с десятками людей, с следами пыток там. Никто не знает, кто это, надо идентифицировать. Сложная история, по каждому надо возбудить уголовное дело. Ну, в общем, сложная история. Так вот, мы открыли первый и пока единственный в стране факультет военно-мемориальной работы. Подписали соответствующее соглашение с Министерством обороны. Это уже было уже, ну, почти два года назад. Более того, у нас деканом работает тот же самый человек, который уже 25 лет возглавляет фактически военно-мемориальную работу в Министерстве обороны. Очень знаменитый генерал Кирель. Очень такой серьезный специалист, очень востребованный. Он армией командовал в свое время на Дальнем Востоке. Такой, из очень известной военной семьи. Очень крупный такой серьезный специалист и по военной истории, и по многому чему другому. Действительно такой серьезный, очень вовлеченный человек. Вот он был в свое время инициатором создания знаменитого федерального мемориала в Мытищах. Собственно, он его строил и создал. Вот. И много чего другого. И мы создали соответствующую программу. А кто лучше, чем вот эти люди, которые прошли войну, которые помнят вот этих... Для которых вот эти погибшие, это их однополчане. Кто лучше них мотивирован эту работу, так сказать, хорошо делать? Вот, соответственно, это один из вариантов. Повторяю, их много. У нас, только у нас 70 программ обучающих. Но для нас важно, чтобы мы их оттестировали, мы понимали, им с ними, соответственно, советовались, что для них более хорошо с точки зрения их психофизического типа, имеющегося образования, интересов и так далее. И дальше, соответственно, подготовить их и, что не очень важно, и это является обязательным для нас условием, трудоустроить.
Этих людей.
Ну, конечно.
Слушатели здесь сразу же задают вопросы. Посмотрите, если ведется отказ от трудоустройства на том простом основании, что есть увечья, кому бежать, где реабилитироваться и, соответственно, как самому себе помочь?
Этот процесс очень хорошо налажен. Как раз Фонд защитника Отечества, там есть соответствующие координаторы, и у них очень хорошая такая обратная связь, в том числе есть юридическая поддержка, иногда же это просто может быть юридическим обстоятельством, а иногда административным. Так вот, и то, и другое они очень хорошо поддерживают. Мы, в свою очередь, тоже для наших реципиентов, конечно, с удовольствием помогаем, мы следим за их треками, некоторые участвуют в наших программах дальнейших вот трудоустройства, некоторые нет. Мы стараемся, конечно, привлечь как можно большее количество из тех, повторяю, кто у нас прошел. Что важно, мы провели еще и проводим большое количество обучающих программ для наших коллег из других университетов, в том числе вот с вернувшихся в состав России территории, чтобы вот эти программы, в том числе по медицинской реабилитации, по психологической, в том числе и для амбутантов, они могли проводить сами. Первый раз они проводят по нашим методоказаниям у себя уже под, так сказать, надзором наших специалистов, а потом уже сами. И вот таких уже несколько университетов мы обучили. Таким образом, мы матрицируем наши программы, в том числе и уже, собственно, по ресоциализации.
Андрей Хазин с нами, ректор РГСО, академик Российской академии художеств. Сейчас информационный выпуск и продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Андреем Хазиным, ректором РГСУ, академиком Российской академии художеств. Говорим о разработке программ по реабилитации раненых в ходе специальной военной операции. Как выяснилось, здесь и программы по медицинской реабилитации, по психологической реабилитации. И, как вы сказали, это называется программа ресоциализации.
Комплексная ресоциализация, да.
То есть, когда человек уже входит в рабочее состояние, когда прошел, вот, видимо, медицинскую и, соответственно, психологическую реабилитацию. Но интересно...
Получил соответствующее образование и много что другое, конечно.
Чтобы понять вот основные потребности как участников боевых действий, так и, соответственно, членов их семей, проводятся какие-то, не знаю, социологические исследования, интервьюируются эти люди, семьи, специалисты какие-то еще задействованы,
ну,
в этом?
Конечно.
Как это происходит?
Есть социологические люди, в том числе вот то, что мы проводим, да. И по заданию соответствующего правительства и нескольких ведомств сразу, Министерства, да, и социального развития, ну и, собственно, мы делаем это для фонда «Защитники Отечества». И у нас есть, повторяю, вот так, для реципиентов наших программ мы проводим очень сложные тестирования. У нас есть некоторые тесты, которые, так называемый большой ориентационный тест, это там около 4,5 часов надо проходить. Сейчас мы его, конечно, сделали упрощенным для вот наших реципиентов, там не больше часа.
Да.
Но, что важно, нам же нужно еще посмотреть динамику, поэтому мы проводим тестирование и на входе, и, грубо говоря, там в течение какого-то времени несколько раз и на выходе из программы. Ну и в результате мы имеем достаточно репрезентативную, так сказать, картину. И, конечно, сложные большие государственные решения принимаются не на основании, так сказать, какого-то умозрительного видения процесса. Более того, некоторые из выводов, которые делались в результате вот этих исследований, они были совершенно неочевидными. И, слава богу, вот очень, повторяю, ну, работа системная. Более того, я вам скажу, когда я сам в это погрузился, и надо сказать, что многие очень вещи, которыми я теперь, ну, пока что на поверхностном уровне владею, но, тем не менее, раньше я о них даже не думал. Вот мы сейчас в перерыве во время рекламы говорили о том, что, например, есть проблема усыхания культи, например. И это серьезная история. А более того, я вам скажу, что некоторые наши компании, как я этого не знал раньше, теперь хорошо знаю, являются наиболее продвинутыми в мире по некоторым технологиям, в том числе без которых невозможно сделать эти бионические протезы. Более того, мы их поставляем и в Америку, и в Европу, например, и даже в Японию. Например, вот эти вот очень сложные вкладки, ну, условно говоря, это имитация стопы внутри протеза ноги. Лучшие, которые делаются в мире, это наша компания «Метис», вот она под Москвой находится, и это потрясающе, Ногинский, по-моему. Я был у них там на производстве, совершенно фантастическая, сложнейшая абсолютная история, очень сложная технология. Более того, ведь сейчас протезы тоже есть разные. Есть протезы для обычного ежедневного использования. Есть, например, спортивные.
Да.
Потому что тот же Фонд защитника Отечества проводит такие спартакиады, и там невероятный результат. У нас, например, один наш ветеран, проходивший у нас, собственно, вот реабилитацию, у него не было ноги, значит, чуть ниже колена была ампутация. И он в какой-то момент мне сообщили, вот тяжелая история, у него сломался протез. Значит, что выяснилось? Что он спортсмен, он участвует в этих играх, он каждый день тренировался, и он пробегал от 5 до 10 километров. Но он это делал на обычном бытовом протезе. Ему не успели еще сделать спортивный.
Продвинутый.
Ну, там, а он, несмотря на это, тренировался. Ну, в общем, в результате ему пришлось этот ремонтировать, и слава богу, к тому времени уже практически был готов его спортивный протез, и он даже стал потом призером вот этих вот соревнований. Повторю, вот это вот... сложная очень индустрия вся, которая, к сожалению, в советское время, увы, была в загоне у нас. Хотя, тем не менее, что-то пытались сделать. Я даже помню, как в советское время на Коровинском шоссе была, значит, вот эта фабрика протезная. Я там занимался в школе Олимпийского резерва буквально рядом, и поэтому я это запомнил. Но тогда это было действительно... Ну, в советское время было прям совсем плохо с этим. А сейчас, повторяю, фантастические протезы, и... в том числе некоторые вот составляющие их лучшие в мире, они делаются нашими компаниями прямо по нашим технологиям.
Но интересно, подготовка кадров? То есть вы сказали про волонтеров, а помимо волонтеров есть и профессиональные, естественно, психиатры, там медики, понятно, в медицинские институты готовят вот там протезистов, которых тоже не хватает.
Вот мы сейчас тоже открываем эту программу.
Протезистов.
Это непростая история. Практически профессиональных протезистов никто не готовит. Это штучная история. И в том числе мы теперь ее готовим тоже.
Идут?
Вы знаете, я вам скажу теперь как ректор.
Да.
Значит, как организатор образования. Идут ведь, смотрите, в особенности первое образование, что это такое? Это то, что должно дать знания и навыки, которые позволят в течение долгого времени, десятков лет желательно, достойно содержать себя и семью. В первую очередь, это вопрос чисто экономический. Так вот, эта профессия сейчас позволяет получать очень большие доходы. И, соответственно, понятно, что этому нужно какую-то рекламу дать. Люди должны это понимать, люди должны знать о том, что это существует. Люди должны знать, что вот у нас появилась вот эта вот специализация, причем на базе вот этих вот лучших компаний, которые и так... А им нужны кадры, в свою очередь. То есть мы же это делаем не просто так, мы не умозрительно, мы же не готовим это людей, значит, просто специалистов. Мы готовим на конкретное производство. И когда, так сказать, ну, в первую очередь родители, ну, надо понимать, что обычно за первое образование платят родители. У родителей, как правило, очень к этому практический подход. Когда, в каком возрасте их дети смогут быть экономически от них независимы. Вот эта профессия в том числе дает вот такую возможность получить довольно рано, относительно рано. Ну и, соответственно, мы прогнозируем довольно большой набор на эту специальность. Вопрос в том, что рынок труда не бесконечный. То есть он не такой емкий, как, например, для некоторых других специальностей. Ну, прекрасно.
А что касается профессиональной психологической и психиатрической помощи, потому что Владимир Путин, кстати, не так давно признавал, что служба психологической помощи не отвечает потребностям общества, а когда речь идет о работе с людьми, прошедшими зону боевых действий, с их семьями, здесь не простой психолог, давайте поговорим.
Слушайте, мы открыли прямую линию горячую прямо в 23 февраля, а более того, у нас, скажем, в Анапе есть филиал, пансионат там, и мы сразу практически стали делать там вот такие программы психологической реабилитации для детей из зон
боевых действий.
Были в боевых действиях, да, в особенности, ну, вот тогда из Донецка, Луганска сначала республик. Ну, в общем, слушайте, ну, я приведу пример, мне страшно это говорить, но вот это я был свидетелем, вот, честно говоря, это произвело огромное впечатление, у меня мурашки по коже прошли, хотя уж прошло сколько времени. Значит, ну, это буквально март был, наверное, 22-го года. Значит, дети, ну, слушайте, вдалеке от боевых действий теперь, да, вот они, значит, на втором этаже занимаются. Маленькие дети, один мальчик постарше, 6 лет, а другие помладше, там, 4 приблизительно дети, там, девочки и мальчики, а мальчик старше, один постарше. И вдруг, значит, начинают сумерки, и вдруг мальчик, который постарше, говорит: так, ребята, все, быстро все собираемся, пойдем. Ему говорят: куда пойдем? Как куда? В убежище. То есть они прожили всю свою жизнь, зная, что когда начинаются сумерки, надо идти в убежище, спускаться в убежище. Они никогда не видели другого варианта жизни. И нам рассказывают, что там не было войны. Эти дети родились задолго до начала СВО. И когда ты на это посмотришь, ты понимаешь, что есть причина, что эту войну развязали не мы. Но на этих детей очень больно смотреть, правда. Причем это же дети, они со своими радостями, весельем, со своими, естественно, там какими-то детскими огорчениями. Да. Все это есть. Но при этом старший мальчик 6 лет, он понимает свою ответственность за то, что вот этих маленьких, более младших, там какая-то была его сестренка еще, а какие-то дети просто, они, ну, из одного населенного пункта были. Они были, в общем, городские, это было даже не какое-то село. Значит, надо спускаться быстро в подвал. Ну, знаете, я вам покажу, это производит огромное впечатление и очень тяжелое.
Работа с этими людьми ведется по запросу от них или все-таки к ним приходят?
Слушайте, это система, другие? Это большая система. Она и многие уже отлаженная. Люди, ну, слушайте, многие люди ведь первая важная задача это, чтобы человек понял, что осознал, что ему необходима помощь. Многие не хотят этого делать, более того, ну, вы знаете, что в нашей стране, в нашей культуре вообще, так сказать, признаться, что тебе нужен психолог, это признаться себе в какой-то слабости.
Или
что,
психиатр, конечно, тем более,
да. Ну, это уж вообще не говорит. Это же, конечно, ну, это некий пережиток архаики такой. У нас, ну, в этом месте у нас архаическая культура. Неплохо, нехорошо, данность. Значит, соответственно, очень важно вот это вот поймать вот этот вот момент, когда человек нуждается в такой помощи, может быть, сам еще пока этого не осознавая, и начать, собственно, с ним работать. Причем по-разному, слушайте, иногда хватает не очень большого вмешательства такого вот психологического, а иногда нужно действительно какую-то большую программу. По-всякому, это глубоко индивидуально.
А подобные программы есть возможность экстраполировать на все регионы России? Потому что, ну, повезло тем, кто в Москве, там, в Подмосковье. А что касается каких-то отдаленных от федерального центра районов?
Ну,
там
смотрите, во-первых,
не знают про такие программы.
Да, ну, во-первых, они есть удаленные, можно участвовать в них удаленно. Но, опять-таки, далеко не везде есть, например, хороший интернет, недалеко не у всех есть хорошие смартфоны или компьютеры, это тоже понятно. А во-вторых, конечно, вот вся эта система, она в первую очередь сейчас, так сказать, организуется все тем же Фондом защитника Отечества. И надо сказать, что я сталкиваюсь с таким быстрым и очень профессиональным развертыванием именно вот этой вот системы администрирования разных вещей и психологической поддержки, и организации. Слушайте, ну, огромная проблема – это выдача, например, удостоверений вот этих участников боевых действий. Это же, ну, посмотрите, по, ну, это, ну, это сложная административная проблема. Попробуйте, вот я помню, когда я был там членом Совета по делам казачества, в тот момент, когда, собственно, эта вся система развивалась, это было с самого начала 2000-х годов, нужно было делать соответствующие, ну, да, появились реестровые казачьи войска, и нужно было делать соответствующие документы о принадлежности к реестровым казачьим войскам. Так это десятки тысяч человек. И их же надо проверить, понять степень их военной обязанности, ну и много чего другого. А здесь вот этих факторов в разы больше. Это очень сложная административная задача. И вы же понимаете, огромное количество людей, которые не имеют на самом деле прав, кто никаких боевых действий не участвовали, и с удовольствием бы такое удостоверение получили.
И защита от коррупции здесь еще, конечно.
И коррупция, и мошенничество, и бог знает чего еще, конечно. И совсем этим надо. Это непростая структура. Не надо думать, что вот любой другой человек пришел, ему тут же выдали удостоверение. Конечно же, нет. Потому что тогда удостоверение получит 90% населения, никакого отношения к СВО не имеющего. Ну, не 90, может быть, я, конечно, загнул, ну, хорошо там, 15. Соответственно, это сложная, повторяю, очень сложная задача. Надо администрировать нелегко. Это координация огромного количества ведомств. И правоохранительных, и тех, которые занимаются трудоустройством, и медициной, и бог знает чем еще. И, конечно, образованием.
Здесь был вопрос, сейчас я найду. Был вопрос вот от нашего слушателя. Повторная трудовая реабилитация, это, конечно, хорошо, но есть проблема, что у нас людям, получившим инвалидность, даже не в зоне боевых действий, трудно устроиться на какую-то... на какую-то, ну, видимо, высококвалифицированную работу, потому что им предлагают условно какие-то гайки крутить, и как будто бы этих людей исключают из экономической цепочки. А здесь, если речь идет о людях, получивших боевой опыт, но при этом до войны работавшими в качестве высококвалифицированного специалиста, он вряд ли захочет просто гайки крутить.
Ну, слушайте, вот отвечу конкретным примером. Вот к нам сейчас в начале осени, в сентябре, второй раз уже пришел один из наших предыдущих реципиентов, у него нет руки. Он пришел за мелкой моторикой вот для своего бионического своего протеза, мы ему там помогали сильно. Он после нашей первой, так сказать, вот этой вот сессии, мы это называем смена. Ну, знаете, как в пионерлагере.
Смена, понятно.
Ну, какое-то слово почему-то оно вначале появилось, и потом оно как-то прижилось. Вот значит, смена, каждый раз несколько десятков человек, вот этих вот ребят с ранениями тяжелыми. Значит, он программист. Он программист, за это время он, так сказать, стал уже достаточно высококвалифицированным. Ему нужна мелкая моторика для работы с разного рода компьютерной техникой, что мы, собственно, мы ему и дополнительно поставили. И заодно, опять-таки, подтянули некоторые другие вещи, связанные, повторяю, с медицинской реабилитацией. И с психологической тоже, ну и много чего другого. Понятно, что уж если, так сказать, человек попал в наши, так сказать, цепкие руки, то уже заодно мы стараемся сделать как можно больше всего и связанного с медициной, и связанного с образованием. И, ну, в общем, чем больше, тем лучше. Но вот этот потрясающий вот пример вам. Понятно, что не все люди могут быть программистами, это очевидно. Но, конечно, и мы стараемся, и вот опять-таки, я говорил об этом, мы разрабатываем и разработали, и внедрили большое количество обучающих программ, и связанных с получением среднего специального образования в колледже и с получением либо первого, либо уже второго высшего образования, для того, чтобы именно люди с тяжелыми увечьями получали именно те профессии, которыми они могут заниматься. И наша задача потом, в том числе, организовать трудоустройство. И мы это делаем, в том числе, и с Фондом защитника Отечества, и с Министерством труда и социального обеспечения. Слушайте, министр Котяков к нам приезжает довольно часто и изучает, тщательно смотрит программу, он дает важные поручения, очень, надо сказать, их эффективно министерство отрабатывает по внедрению разного рода, в том числе и наших технологий, которые мы разрабатываем, и изменения, в том числе, законодательства и так далее. Понятно, что это очень сложный, по сути, это очень сложный. Я сам был сенатором много лет, я знаю, что такое законодательный процесс. Это нормотворчество, это очень сложный и длительный процесс. Но здесь надо сказать, что вот, кстати, в этом месте, это тоже вопрос государственной воли. Очень большое количество нормативных актов принимаются, ну, экспрессом, грубо говоря, при том, что это очень сложная, опять-таки, экспертиза для них, там, ну, опять-таки, у меня когда-то был опыт большой, я заведовал детскими программами партии «Единая Россия», и, например, был сложный вопрос очень по обеспечению детей, за которыми не было закреплено жилье сирот, в жилье по окончании, значит, ими соответствующего заведения, там, 18 лет. И, ну, у них что, это полномочия региона, денег, естественно, не хватает, как правило. Ах, ну, хорошо, а что делать? Ему куда идти? И там были, соответственно, приняты соответствующие решения по поводу там, социальной гостиницы, того всего. Ну, и тут то же самое. Это слово, тут надо много что изобретать, много что согласовывать. Все это должно, естественно, быть согласовано с бюджетным процессом. Но, послушайте, это делается. Это, понятно, что хочется по щелчку пальцев сделать все мгновенно. Такое большое дело быстро не получится. Нет, вопрос полностью. Системный, вопрос конечно, того, что есть создана система, которая эти проблемы решает. Причем достаточно быстро, эффективно, и есть воля для того, чтобы этот процесс был успешным. Я не могу сказать, что он будет завершен. Он будет завершен через, извините, 60 лет, когда последние участники СВО, так сказать, не будут иметь необходимости в помощи. Но поддержание этого процесса, в том числе сейчас организация его, она идет, на мой взгляд, очень.
Вот как раз вы сказали про 60 лет. У вас в санаториях, вот в этих вот комплексах медицинских есть определенно, как вы сказали, смена, как в лагере. Но, по сути, это же людям, которым, скорее всего, требуется реабилитация не только медицинская, но и психологическая в течение там, определенного количества лет. В данном случае каждого, условно, на карточку, на каждого заводится какая-то индивидуальная карточка, и как бы врачи же должны отслеживать, и, соответственно, его, как это, обратно возвращать в систему, обратно, чтобы он проходил обследование постоянно, потому что, знаете, как у человека, он к психологу-то при как бы мирной жизни вряд ли пойдет, а здесь речь идет о постоянном прохождении неких протоколов, скажет, да я же не слабак, со мной все нормально, но он не будет признаваться, может быть, не будет даже видеть в том, что есть какая-то проблема, и ему эта поддержка требуется в течение нескольких лет.
Ну, конечно, вот это то, что мы обсуждали 10 минут назад буквально. У нас архаическая культура, люди не хотят работать с психологами, тем более психиатрами. Но, тем не менее, создается система, она практически уже создана, и во многих местах она прямо уже успешно работает, в некоторых она пока настраивается, хотя, повторяю, этот процесс происходит довольно быстро, слава богу. Да. Конечно, постоянное сопровождение, ну, конечно. Более того, мы же прекрасно знаем, что сколько мы фильмов видели про ветеранов Вьетнамской войны. Послушайте, ветеранов Вьетнамской войны было 104 тысячи человек. Их не так много, было много, а они вон в Америку все перевернули, посмотрите, что там, что случилось, какая... Потому что общество было абсолютно не готово тогда к этому, надо сказать, что они социально, вот эта вот служба социальной поддержки американская, тогда, во время Вьетнама, она же полностью провалилась. Помните, там замечательный фильм «Таксист», например, там много что другое. Я уж про «Апокалипсис» сегодня не хочу вспоминать. А или там, некоторые другие действительно выдающиеся фильмы. Но... Это же огромная культура, так сказать, массовая произошла из этого. И именно из-за осознания вот этих проблем, из этих, которые вылились в протесты, там, и, ну, бог знает, что еще, и фактически смену некоторой даже политической парадигмы. Понятно, что, ну, у нас, во-первых, намного более устойчивое общество, это тоже надо понимать. Но, тем не менее, мы же должны понимать, что это очень большая, сложная и массовая история. Мы... должны создать именно систему, и она создается. И то, что увидели вот с визитом сейчас президента, который даже вот Анна Евгеньевна Цивилева ему показывала, да, mm-hmm. да, да. Это же один из примеров, а их действительно много. Да, понятно, что ЦИТО всегда был одним из флагманов этого вида медицинской реабилитации.
Но потребность сейчас выросла.
Естественно.
В реабилитации
людей. И поэтому нужна система. Так вот, система, на мой взгляд, успешно создана, сейчас она наращивается. Ее мощности наращиваются, там и многое что другое. Послушайте, вот этих вот бионических процессов, ну, они, во-первых, они очень дорогие. Некоторые из них стоят по 12, 16, 18 миллионов рублей.
Все каждый. Все за
бюджет. Естественно. И мы должны, люди, послушайте, мы должны, мы, граждане, которые не прошли СВО, мы должны понимать, что эти деньги уходят на людей, которые проливали за нас кровь. И пролили ее. И, послушайте, ну, если бы не сейчас, это же то, что очевидно. Если бы не сейчас там, то через 10 лет, или через 7 лет, или через 5 лет в Москве, Воронеже и в, там, не знаю, во Владивостоке было бы такое. Но это же было очевидно, что давление, которое на нас оказывалось, оно же было очень целенаправленным. Это действительно мы защищаем там, в том числе и глубокий тыл. И это означает, что мы действительно uh-huh. должны все сплотиться как нация, показать, что мы единый народ.
Но это работа со всем обществом.
Конечно. И когда мы говорим, повторяю, про социализацию, мы должны помнить о том, что помимо, собственно, самих реципиентов программы, участников СВО и членов их семей, у нас же есть еще люди, которые принимают их, например, в свой трудовой коллектив, которые вот, кстати, их соседи и многое что другое. Люди, послушайте, мы прекрасно знаем, что наши люди не привыкли видеть активных инвалидов, например, или активных, так сказать, людей, так сказать, которые действительно прошли фронт, и которые, для которых вот эта вот защита интересов страны с оружием в руках, это не есть пустой звук, они это сделали.
Есть люди, которые предпочитают не замечать, что такие события в стране разворачиваются, и огромному числу людей нужна помощь после того, как они отдали долг родине.
Ну, это то, что было. Вот такая страусиная политика, которая, к сожалению, была вот после афганской войны. Слушайте, ну, мое поколение, это, конечно, ребята из афганской войны. У меня был замечательный мой товарищ, студентом физического факультета МГУ. После первого курса тогда призывали в армию, и в том числе из МГУ. Он попал в Афганистан. Он вернулся, соответственно, в 20 лет оттуда лысый по макушку. Не дожил до 35 лет, у него были тяжелые контузии. Прекрасная семья, папа профессор, мама доцент. Замечательная семья. А он, вот, к сожалению, скончался очень рано, Андрея его звали. И, ну, тогда же общество абсолютно отвернулось от этого. Государство вообще палец о палец не ударило для того, чтобы тех людей, которых оно же туда послало. Можно, слушайте,
вы думаете,
какая разница, ошибочное было политическое решение?
Не про это.
Они же там защищали родину.
Но вы считаете, что сейчас, получается, общество в России, вообще государство стало более сострадательным или ответственным, если сравнивать?
Это факт. Создание этой системы впервые в нашей истории. Слушайте, наша страна всегда воевала. Каждое поколение на протяжении последних там нашего государства
проходило
больше 1150 лет. Каждое поколение имело свою войну того или другого масштаба, но каждое поколение. И никогда не было системы вот такого вот всеобъемлющего, как раньше говорили, презрения через «и», презрения. Как помните, у нас Калантай была в составе первого советского правительства нарковым государственного презрения. Так вот, государственного такого, ну, я бы сказал, социальной поддержки.
Андрей Хазин был с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, спасибо. Ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.